программе «Сегодня в Америке». Шпионский скандал в евроатлантическом семействе. Кто виноват? Мы обсудим последствия разоблачений, сделанных Эдвардом Сноуденом, бывшим контрактником американских спецслужб. В программе участвуют бывший генерал КГБ Олег Калугин, профессор Браунского университета Сергей Хрущев, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Фриц Эрман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последние две недели разоблачительные материалы из досье Эдварда Сноудена спровоцировали самые серьезные со времен Иракской войны трения между ближайшими западными союзниками. Французские, немецкие и испанские средства информации опубликовали сенсационно прозвучавшие данные о том, что Агентство национальной безопасности США перехватывает телефонные звонки глав 35 государств, о том, что оно собрало данные о сотнях миллионов звонков французов и испанцев. Некоторые европейские средства информации и политики трактуют это как национальное оскорбление. Американские политики и пресса, впрочем, воспринимают эту историю менее эмоционально. Для них разоблачения Сноудена стали поводом для переоценки масштабов полномочий, приданных спецслужбам после терактов 11 сентября. В четверг Сенатский комитет по делам разведки одобрил законопроект, которым подтверждается законность масштабного сбора так называемых метаданных о телефонных переговорах американцев, их важность для безопасности США и вводятся некоторые ограничения полномочий Агентства национальной безопасности. Вот что рассказывает Евгений Арунов.
К метаданным относятся телефонные номера участвующих в разговоре абонентов, код доступа к платформе оператора, если звонок производится с помощью телефонной карточки, время, когда был сделан звонок, и его продолжительность. Согласно новым предложениям, спецслужбы при извлечении из базы метаданных номера конкретного абонента для детального анализа будут обязаны подкреплять это весомыми доказательствами причастности абонента к террористической деятельности. В принятом в четверг законопроекте также указано, что метаданные могут храниться не более 5 лет, а поиск среди данных более чем 3-летней давности производится только с санкции генерального прокурора. Агентство национальной безопасности, осуществляющее электронный перехват, впредь обязано ежегодно отчитываться обо всех случаях извлечения конкретных номеров из баз метаданных и о том, была ли эта информация использована в следственных действиях ФБР. По словам председателя Комитета по делам разведки Дайан Файнстин, законопроект еще раз официально санкционирует подобную практику спецслужб и одновременно укрепляет ее правовую основу и транспарентность. Во вторник, однако, ряд законодателей Верхней и Нижней палаты Конгресса внесли резолюцию прямо противоположного содержания, предлагающую фактически упразднить практику сбора метаданных разведывательными учреждениями. У этой меры есть сторонники в обеих партиях, ее также поддерживают такие идейные антиподы, как Американский союз гражданских свобод и Национальная стрелковая ассоциация. Белый дом высказывается резко негативно по поводу этой резолюции. Эти инициативы стали ответом американских законодателей на самый значительный за последние годы политический скандал, который может вызвать серьезные осложнения между западными союзниками. Поводом к нему стала информация о секретных операциях Агентства национальной безопасности США, в рамках которых оно якобы вело мониторинг сотен миллионов звонков европейцев и даже прослушивало телефоны глав 35 государств. Европейская пресса и лидеры некоторых государств с негодованием обрушились на американские спецслужбы и их практику. Однако те ответили, что на самом деле данные о звонках европейцев они получили от коллег в Европе. Факт прослушивания глав иностранных государств ими не комментируется. Непоименованные источники в окружении президента Обамы сетуют в интервью газете «Вашингтон-Пост» на то, что европейские столицы, в частности Париж, могли бы нейтрализовать антиамериканскую кампанию в прессе, если бы честно объяснили своим гражданам действия собственных спецслужб. Как говорят американские специалисты, прослушивание глав государств – рутинная практика разведки любой крупной страны. Они упрекают европейских политиков в лицемерии, ведении потенциально опасных политических игр.
Как восприняли информацию о ведении американскими спецслужбами электронной разведки в Европе мои собеседники? Олег Калугин.
То, что мы сейчас узнали о американских действиях части разведки в Европе, вообще меня не удивляет, потому что разведка должна, и она это делает, американская в частности, должна отслеживать процессы, происходящие в мире. И для этого поставлена на такую платформу вот эта вся деятельность. Я лично не усматриваю особых проблем, потому что если произойдет что-то снова, и разведка будет ответственна за неполучение должной информации, это пострадает не только разведка, а пострадает и страна.
Любопытно, что практически никто, даже из американских критиков американской разведки, не подвергает сомнению необходимость ведения сбора информации на территории союзников. Они говорят, что это не только в интересах США, но и в интересах самих союзников, хотя есть заметные расхождения в оценке прослушивания звонков глав государств. Что вы думаете о такой практике? Сергей Хрущев.
Я согласен с такой точкой зрения, с точки зрения постановки, но я думаю, что если мы рассмотрим это с позиции теории информации, то даже при всех этих вот мега и других, так сказать, терминах, такой огромный объем информации, который накладывается одна на другую, не позволяет, так сказать, ее толком проанализировать. В теории информации существует термин «белый шум». То есть, когда у вас складывается вот все это вместе, у вас получается как белый свет, который на самом деле это сложение семи цветов. И я думаю, что в данном случае это происходит, потому что сегодняшняя американская разведка при ее финансировании, как мы знаем, ныне 78 миллиардов долларов в год, просто разбухла до таких размеров, что должна занимать себя чем-то. Ведь по закону Паркинсона эта организация бюрократическая, она должна, во-первых, освоить все деньги, во-вторых, так сказать, все площади, которые им предоставлены, а площади тоже у разведки сегодня в 5 раз больше, чем у Пентагона. И это создает неэффективность, потому что вот вся эта информация, так сказать, поступает, а люди уже ее переварить не могут, даже с помощью всех компьютеров. И я думаю, что это большая проблема сегодня, вот так, как правильно сказал президент Обама, что мы имеем огромные возможности всех слушать и всех записывать, но, к сожалению, так сказать, не дает возможности все это проанализировать.
Господин Калугин, это, кстати, общее место всех скептиков. Ведь в оправдании за практически поголовный мониторинг звонков американцев спецслужбы неофициально приводят лишь 2 или 3 эпизода использования этих данных для раскрытия дел. Не мало ли этого?
Но, тем не менее, все-таки это результат. И другое дело, что американская разведка всегда уповала на свои технические возможности, и в этом смысле ее финансирование всегда было на высоком уровне. Но вот человеческий фактор, работа с людьми и если хотите, вербовка людей, которые могли бы заранее упредить, надо больше работать с людьми.
А известно ли, насколько широко прибегали к прослушиванию глав государств советские спецслужбы?
Ну, я могу вам сказать, что 40-е, 50-е годы советская разведка имела очень серьезные источники информации, причем на таком уровне, который позволял, по сути, получать информацию прямо из Белого дома. Так? Но речь идет не о том, что в Белом доме устанавливали технику послушания, а о том, что вот эти человеческие ресурсы, то есть люди, причем не обязательно в высоком должностном положении, а просто технические работники, они представляли информацию, которая имела стратегический интерес для советской разведки.
40 годами позже российская разведка, судя по данным собеседника «Радио Свобода», тоже перешла на электронный шпионаж, причем в явных окрестностях Белого дома. Вот что рассказал Евгению Аронову Фриц Эрмат, возглавлявший в президентство Буша-старшего одно из основных подразделений ЦРУ.
Осенью 1996 года Борис Ельцин, у которого в тот момент существовали, если и не союзнические, то очень добрые отношения с Соединенными Штатами, получил расшифровку телефонного разговора Билла Клинтона и Моники Левински откровенно сексуального характера. Перехват такого рода особой трудности для российской разведки не представлял, поскольку американский президент, пользуясь в этих разговорах радиотелефоном, пренебрегал элементарными правилами безопасности. Российская сторона, Эрмарт считает, что это был тогдашний руководитель администрации Ельцина Анатолий Чубайс, решила не давить на Клинтона обретенным компроматом, а наоборот, посоветовала ему вести себя осторожнее. Правда, где кончаются доброжелательные советы и начинается легкий шантаж, сказать трудно, замечает бывший разведчик. Левинский в какой-то момент сообщил следствию, что Клинтон при личной встрече рассказал ей о прослушивании их разговора. Но сам президент, давая показания под присягой, факт такой встречи отрицал. Чуть позже, летом 1998 года, в Российской Федерации разразился дефолт, и Клинтон, кто скажет с уверенностью, почему, очень сильно давил на МВФ, добиваясь предоставления фондам экстренной помощи России, чему категорически противились его ближайшие помощники, министр финансов Ларри Саммерс и его заместитель Тимоти Гейтнер. Эта история хорошо иллюстрирует, как важно порой иметь закрытую информацию о руководителях держав, нисколько тебе не враждебных, резюмирует Фриц Эрмарт.
Тот факт, что Агентство национальной безопасности якобы перехватывало звонки канцлера Германии Ангелы Меркель, вызвало возражение даже некоторых американских комментаторов, считающих, что игра не стоит свеч. Зачем рисковать международным скандалом, если можно получить все, так сказать, из первых рук? Олег Калугин, есть ли, как вы считаете, объективная необходимость в таком прослушивании?
В получении достоверной информации, касающейся безопасности страны, они очень важны.
Сергей Хрущев, как вы считаете?
Мы сегодня говорим за наблюдением за союзниками. И в этом случае это уже то, что мы вот видим сегодня, это некоторое самоудовлетворение разведки мы можем сделать, а с точки зрения заказчика этой информации это имеет скорее отрицательный результат, чем положительный. Обама правильно сказал, если мне что-то надо, я пойду и позвоню Меркель, и она мне скажет. И это верно. И я вам скажу, что вот такое подслушивание было в Советском Союзе во времена Сталина, всех, ну тогда слушали всех, а во времена Хрущева подслушивание союзников Советского Союза было просто запрещено. Потому что это считалось, что если об этом узнает какой-то там, не знаю, Гамулка или Кадр, то это нанесет такой ущерб в отношениях их с руководителями советского государства, который, так сказать, даже оценить нельзя. А в самом деле выгоды от этого никакой нет. У меня был один мой друг советской разведки, там он мне говорил, мы в Германии знаем имена всех командиров батальонов американской армии. А я посмеялся и сказал, понимаешь, тебе заплати больше, вы имена всех любовниц их узнаете. На толк-то что?
Но на это можно возразить аргументами из редакционной статьи Wall Street Journal. Она, например, с сарказмом отзывается о негодовании французов и напоминает, что в 90-х годах они прослушивали телефон посла США в ООН Мадлен Олбрайт, что в 70-х годах был разоблачен ближайший помощник Вилли Бранта, сотрудник Штази. Настроения Герхарда Шрёдера также могли представлять интерес, учитывая его особое отношение с Владимиром Путиным. И наверняка таких эпизодов гораздо больше.
Необходимо в первую очередь, конечно, устанавливать доверительные отношения с руководителями страны, которые вы рассматриваете как дружественную. Но это вовсе не исключает проведение специальных операций, потому что ведь и руководители находятся под разными влияниями, и их окружение может действовать в обход основных направлений политики правительства.
То есть мы можем с большой долей достоверности сегодня сказать, что все следят за всеми, включая руководителей союзных государств, несоюзных государств?
Думаю, что нет.
Скажем, Восточная Европа в свое время, которая находилась под контролем Советского Союза, и они, в общем, считались союзниками. Тем не менее, советские разведчики предлагали более критически относиться к руководителям страны, ну, особенно это касается, скажем, Польши, Венгрии, и события, которые произошли в этих странах, они, по сути, в общем, стали исходным пунктом в развале Советского Блока и выходе Восточной Европы из-под контроля советских руководителей.
У меня другая точка зрения, потому что события, которые происходили в Польше и в Венгрии, они были, так сказать, понятны политику без всякой разведки. Политиков, как западных, так и восточных, есть, с одной стороны, желание узнать побольше, а с другой стороны понимание, какой он может нанести ущерб. И в данном случае слежка, шпионство за своими союзниками наверняка наносит больше ущерб в вашей политике и вашим успехам, чем дает вам какую-то информацию. Я боюсь, что то, что сейчас открылось, будет иметь очень большие последствия для будущего НАТО. Ведь сегодня вся Европа обсуждает, что возможность вот этой подслушки выходит из оккупационных всех соглашений. Почему американцы командуют НАТО в Европе? Почему, так сказать, не сделать это все по-другому? Я не говорю, что это завтра произойдет, но это и двигает европейцев, обиженных европейцев, именно в этом направлении.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке», которую ведет из Нью-Йорка Юрий Жигал. В ней принимают участие Олег Калугин, Сергей Хрущев и Фриц Дермарт. Мы обсуждаем евроатлантический шпионский скандал. Сергей Хрущев считает, что действия американской разведки могут привести рано или поздно к расколу в рядах союзников. Но соответствует ли действительности образ американской разведки, действующей напролом, держащей под колпаком лидеров 35 государств и сотни миллионов европейцев? Руководство американской разведки уже объяснило, что данные о звонках европейцев получены ею от европейских партнеров. Наблюдение за лидерами иностранных государств, судя по всему, является нормой всех разведок. Известно, например, как была обеспокоена секретная служба желанием Барака Обамы пользоваться своим телефоном BlackBerry. Не является ли это негодование европейских политиков откровенным ханжеством, как настаивают некоторые американские обозреватели, желанием укрыться от гнева собственных избирателей, разрисовав в темных красках американские спецслужбы? Олег Калугин.
Да, я согласен с вашей позицией. Я думаю, что это истерика вокруг этой истории, она во многом надуманная. Разведывательные службы должны работать, и они, естественно, как и все другие, могут допускать ошибки, перегибы, но, тем не менее, никто никогда не должен отказываться от услуг разведки и, наоборот, поощрять ее деятельность для того, чтобы предотвратить террористические акты или военные действия со стороны недружественных держав.
А вот как отвечает на этот вопрос бывший сотрудник ЦРУ Фриц Эрмарт.
Это сочетание ханжества и простодушия. Ханжество со стороны официальных инстанций, простодушие со стороны европейских обывателей. Я не могу себе представить, что европейские руководители не знали о тесном сотрудничестве своих спецслужб с американскими коллегами по обмену потенциально полезной информацией, почерпнутой из безбрежного кибернетического пространства. Мне трудно поверить и в то, что европейские руководители пребывали в неведении о прослушивании, которое ведут их спецслужбы в отношении своих же граждан. Я по роду своей деятельности на протяжении многих лет поддерживал контакты с английской, канадской, австралийской, новозеландской разведками и имею представление о том, как они работают. Предполагаю, что германская и французская разведки мало чем от них отличаются. И прослушивая своих граждан, те же англичане или австралийцы неизбежно прослушивают и американцев, если их непосредственные объекты прослушивания переговариваются с американскими абонентами. Провести здесь какие-то четкие границы дозволенного и недозволенного очень сложно. Я не думаю, что в современном мире вообще допустимо говорить об абсолютном праве на конфиденциальность. И не будем забывать, что перехватом занимаются не только государственные, но и неофициальные структуры, которые ставят добытую таким путем информацию на службу своим далеко не благородным целям.
Сергей Хрущев, как вы относитесь к трактовке европейского негодования, согласно которой это, по сути, проявление лицемерия?
Вопрос идет о другом. Хотим ли мы жить в тоталитарном государстве или не хотим? Что такое тоталитарное государство? Это слежение за всеми. До последнего времени демократические страны говорили: нет, мы не хотим жить в тоталитарных условиях, даже если это наносит какой-то ущерб нашей безопасности. Лично меня, то, что меня слушают, не сомневаюсь, что меня слушают, и не беспокоит, меня всю жизнь слушали, я привык к этому. А европейцы и другие жители демократических стран к этому не привыкли, они возмущаются.
Вот с этим, кстати, спорят очень-очень многие комментаторы, говоря, что именно в Европе система прослушивания, система слежки за их собственными гражданами развита значительно больше, чем в Америке.
Ну, это зависит от конкретной службы. В свое время английская разведка, скажем, очень активно работала, в том числе и внутри страны. Тем не менее, они проморгали историю с Литвиненко, который на территории Великобритании был отравлен. И, несомненно, в этом принимали участие российские органы.
А почему несомненно?
Я не сомневаюсь в этом.
Потому что... я сомневаюсь.
Ну, это другое дело. Я просто...
За мнение.
Литвиненко и причины, по которым он стал одним из главных виновников
некоторых отрицательного характера публикаций на Западе. Литвиненко говорил вещи, я извиняюсь за повтор, но я когда разговаривал с ним по телефону за полгода до его смерти, я его предупредил, сказал, что Саша, ты своими вот такими выходами на публику сенсационными, ты можешь получить серьезное наказание со стороны российских органов. Но вот не послушался и получилось так.
Возвращаясь к проблеме широких полномочий американских спецслужб по мониторингу телефонных разговоров американцев. Господин Калугин, вас как профессионала и ныне, так сказать, рядового гражданина это не тревожит?
Здесь вот очень важна система обеспечения контроля за разведывательными службами. И в этом смысле, я думаю, что в Соединенных Штатах больше, чем где-либо, система контроля присутствует.
Господин Хрущев, какими, как вы считаете, могут быть политические последствия разоблачения Сноудена в Соединенных Штатах?
Это вопрос, так сказать, уже относится к демократическим институтам. Есть американская конституция, которая говорит о свободах. Если вы готовы этими свободами пожертвовать, тогда это будет другое государство, в котором, как Олег Данилович говорит, разведка будет работать более эффективно. Скажем, разведка Гитлера работала более эффективно, там, разведка Рузвельта. Не думаю, что американцы применяли бы Рузвельта на Гитлер.
Олег Калугин, хотите ответить?
Я должна иметь какую-то меру. Американская разведка проявляет такую повышенную активность сегодня именно в результате тех трагических ситуаций, которые сложились и на территории Соединенных Штатов, и за ее пределами в отношении, скажем, американских граждан, американских дипломатических представителей за границей. Во избежание повторения аналогичных случаев разведка наращивает свои усилия. Это не гарантия того, что они преуспеют, но я считаю, что в этой ситуации нужно поддерживать эту деятельность, критически относиться к тем, кто отвергает всякого рода разведывательную деятельность на территории даже дружественных стран. Ведь в конечном счете речь идет не о дружбе с этими странами, а о получении информации о тех, в общем, опасных развитиях, которые могут сказаться и на этой дружбе. И, между прочим, надо вовремя упредить руководителей этой страны, что в их стране происходят вещи, о которых они не знают.
Бывший сотрудник ЦРУ Фриц Эрмарт так оценивает возможные последствия разоблачения Сноудена.
Стоила ли вся эта игра свеч? Если говорить о прослушивании Меркель, то однозначно не стоила. Тут понятно, что именно мы проиграли, и совсем не ясно, выиграли ли вообще что-нибудь. Если говорить в более широком плане, о сборе информации в глобальном масштабе, которую совместно вели западные спецслужбы, то мы однозначно в плюсе. Не раскрою секреты, если скажу, что я целиком за то, чтобы свернуть спецмероприятия, приносящие больше вреда, чем пользы, и сохранить только те из них, которые приносят больше пользы, чем вреда. Но этим принципом легко пользоваться в простых случаях, как, например, в случае с Меркель. Мы не должны были ее прослушивать. Но если разговор зайдет о том, что не надо никогда прослушивать президента Мексики, то я поостерегусь сделать однозначные выводы. Тут мы, что называется, попадаем в серую зону неопределенности.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Шпионский скандал в североатлантическом семействе. Кто виноват? Ее ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалов. А что можно сказать о человеке, ставшем причиной самой серьезной ссоры европейцев и американцев за многие годы? Помнится, он поначалу очень переживал, что слитые им секреты, так сказать, уйдут в песок, и он станет безымянной жертвой своего, скажем так, неоднозначного поступка. Ныне он находится в России, секреты продолжают всплывать в разных газетах. Кстати, несмотря на известные условия, поставленные Владимиром Путиным, не вредить американцам.
Я бы отнес его к категории неудачников. Человек, который в 30-летнем возрасте почувствовал, что его надежды и ожидания в этой карьере как разведчика не оправдываются, и перспективы, очевидно, были туманные. И вот он решил сам себе создать ситуацию и пошел на вот такой шаг, ведь это зависит во многом от характера человека. Москва, между прочим, оказалась в довольно ситуации сложной, потому что Сноуден рассказал не только много интересного, но самое главное, что Россия не может его выдать Соединенным Штатам, потому что если это произойдет, то тогда это
нарушить не только традиции разведывательных служб, но поставить под угрозу потенциальные новые источники информации, их существование и их работу.
Но можем ли мы сказать, что его все-таки роль во всей этой истории, в общем, отчасти положительна, как утверждают его сторонники?
Я думаю, что она, в общем, имеет и некоторые положительные факторы. Прежде всего, в налаживании деятельности американских спецслужб. Все эти истории с вот такими скандальными исходами, они ведь в конечном счете приводят, или должны, по крайней мере, привести к улучшению и совершенствованию работы разведки.
Сергей Хрущев, как вы оцениваете роль Сноудена?
Я думаю, что он сыграет весьма значительную и положительную роль в истории Америки. Пришел человек, который верил в американские идеалы, в том, что эта страна стоит впереди всех других в развитии демократии, и вдруг столкнулся вот с этой реальностью. И он, так сказать, показал, что сегодня разведка Америки выходит из-под контроля. Не зря назначены слушания, назначены расследования. А это же расследование не столько, так сказать, профессиональной деятельности, как говорит Олег Данилович, собрал ли ты здесь достаточно информации, кого-то завербовал. Это соответствие действий этой американской бюрократической разведывательной организации принципам существования этого государства. И я думаю, что Сноуден останется в истории Соединенных Штатов положительным знаком.
Олег Калугин.
Я сомневаюсь в том, что Сноуден оставит положительный след в истории Соединенных Штатов и ее разведывательных органов. Всякого рода действия такого характера, как Сноудена, они приводят к негативным результатам не только в отношениях Соединенных Штатов с другими странами, но и в том, что разведка теряет в глазах своих собственных граждан не только престиж, но просто и уважение. Это очень существенно. В этом смысле, может быть, даже действия Сноудена помогут американской разведке, в общем, завоевать доверие своих собственных граждан.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Шпионский скандал в евроатлантическом семействе. Кто виноват? Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. В программе участвовали Олег Калугин, Сергей Хрущев и Фриц Эрман.
Продолжение политики. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. «Балканский щит социализма» – так называется книга московского историка Артема Улуняна, вышедшая в издательстве университета Дмитрия Пожарского. Фундаментальное, почти тысячестраничное исследование посвящено особенностям оборонной политики Албании, Болгарии, Румынии и Югославии с середины 50-х до 1980 года. На обширнейшем фактологическом материале автор проводит анализ внутриполитической ситуации в странах тогдашнего Восточного блока, рассказывает о противоречиях между братскими социалистическими странами, их взаимных страхах, опасениях и агрессивных планах. Улунян написал захватывающую и страшноватую книгу «Объединенные ленинской идеологией четыре балканских столицы» – Белград, София, Бухарест, Тирана – нагнетали военную истерию и держали свои народы словно в осажденных крепостях. Они боялись вторжения НАТО, опасались советской агрессии, периодически готовили военные наступательные операции или сами готовились к отражению потенциального нападения соседей. Но больше всего коммунистические вожди боялись только одного – они боялись потерять свою власть. Радио «Свобода», автор книги «Балканский щит социализма» Артем Улунян. в те десятилетия, о которых идет речь, середина 50-х, 80-й год, сколько раз опасность военного конфликта между социалистическими странами балканскими возникала?
Ну, если начинать с 49-го года, то это советско-югославский конфликт, но если середина 50-х до начала 80-х годов, где-то, наверное, раза 3-4 точно. Речь идет, конечно, о советско-румынских отношениях, речь идет об албано-югославских отношениях, речь идет о советско-албанских отношениях. Название «Балканский щит социализма» в какой-то степени связано больше с идеологией, которая использовалась этими режимами для защиты себя, но не совсем с военной точки, как щит всего полуострова.
Можно ли говорить, что балканские страны в социалистический период были однозначно заточены, направлены на сопротивление агрессии НАТО? Или нет, нельзя так сказать?
Я бы сказал так, что на определенных этапах они были направлены, конечно, против НАТО. Но не надо забывать о том, что взаимоотношения с другой великой державой, в частности, с Советским Союзом, который возглавлял Восточный блок или Организацию Варшавского договора, тоже имело большое значение. И поэтому я бы не стал так говорить однозначно, что, скажем, та же Албания боялась больше НАТО, чем Советского Союза, или та же Югославия, уж не говоря о Румынии. Ситуация с Болгарией несколько иная. Но и болгары, в общем-то, конечно, использовали свое положение в Организации Варшавского договора тоже, в общем, для усиления своих позиций в регионе. Поэтому тут была очень непростая история.
Верно я понимаю, что Болгария была единственным надежным союзником в этот период Советского Союза на Балканах?
Вы знаете, парадокс заключается в том, что действительно Болгария, казалось бы, с одной стороны, была наиболее лояльным союзником Советского Союза. Все мы знаем о том, что существовали даже некие планы о вхождении Болгарии в Советский Союз. Но, с другой стороны, болгарское руководство очень активно использовало свои особые отношения с Москвой именно с точки зрения поднятия собственного престижа на Балканах. И не секрет, что, в общем-то, опираясь как бы на советскую поддержку, на даже определенный имидж наиболее последовательно советского союзника, а София пыталась, играть особую роль. И во многих обстоятельствах ей это удавалось. В общем-то, Болгария, она усилила свои позиции на Балканах, с ней считались.
Вот смотрите, с начала 20 века, возьмем этот период, балканские страны неоднократно воевали между собой. И до Первой мировой войны, во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны, скажем, в Македонии или болгарско-югославские столкновения, поскольку Болгария, как и Румыния, была одно время на стороне держав Оси. Как удавалось потом в послевоенное время выстроить более-менее какую-то хотя бы подобие стройной системы военного сотрудничества?
Ну, во-первых, разделение стран на блоки, создание Восточного блока, потом создание НАТО. Но я бы тоже здесь не согласился с вами, Андрей, что удалось выстроить. Вот простой пример Югославии. Поссорившись с Москвой, или Москва поссорилась с Белградом, но, тем не менее, поссорившись, Югославия стала членом довольно странного блока вместе с Грецией и Турцией, которые являются членами НАТО. Они создали Балканский пакт. Таким образом, на Балканах образовалось сразу три пакта. Первый – это Организация Варшавского договора, второй – Балканский пакт, промежуточный, а третий – значит НАТО, куда входили Греция и Турция. Так что взаимоотношения между ними были очень сложные. Более того, отношения между Албанией и Югославией продолжали ухудшаться. Между Румынией и Болгарией. Поэтому я бы сказал так, что пороховая бочка, конечно, перестала быть пороховой бочкой, но клубок рептилий, которые пытались там что-то сделать, притом это все было еще помножено на коммунистическую идеологию в национальном исполнении, существовал достаточно долго. Да и, в общем-то, я могу сказать, вплоть до 89-го года.
Угроза нападения военного Советского Союза на Югославию в конце 40-х годов во время конфликта Тито-Сталин была действительно реальной?
Ну, то, что мне известно, я занимался и даже писал по поводу непосредственно этого сюжета некоторые свои строки в одной из книг. Я склоняюсь к мысли о том, что, конечно, Москва была готова к тому, чтобы не просто напасть. Речь шла о том, чтобы внутри Югославии произошло восстание, там было создано свое правительство. Вероятно, вот такая логика была, судя по косвенным документам. И после этого это правительство могло пригласить уже социалистических своих друзей, ну, в частности, там, Советский Союз, Румынию, Болгарию, которые бы участвовали во всем этом деле. Но все это провалилось с самого начала. Было ясно, что Тито задавил, во-первых, всю оппозицию. Преследование оппозиции в Югославии перед Тито, в общем, было равным практически, может быть, не по масштабам, но по жестокости со сталинским. И второй, конечно, аспект, то, что нападение на такую страну со стороны из Восточного блока было бы однозначно воспринято на Западе как объявление войны. И я думаю, что Сталин решил отказаться. Не стоило того. Югославия могла просто испортить соотношение сил на Балканах, да и в мире тоже.
Но планы были, документы были. Войска могли быть переведены в состояние боевой готовности для проведения такой операции?
К сожалению, в чистом виде таких документов я пока не видел. Есть косвенные свидетельства, понимаете, историк очень часто имеет дело не с последними документами, знаете, как говорят, на выходе, а с рядом, как принято говорить, разведпризнаков. Что-то готовилось, вне всякого сомнения. Сама подготовка, вероятнее всего, была. Да, кстати сказать, многие очевидцы тех событий склоняются к мысли, что что-то должно было произойти на каком-то этапе. Вот на каком этапе Сталин дал отмашку, чтобы это прекратить.
Гость «Радио Свобода» – московский историк Артем Улунян, автор книги «Балканский щит социализма». Мы беседуем о смертельной любви балканских социалистических стран. В 1968 год советское вторжение, вторжение пяти стран Варшавского договора на территорию Чехословакии раскололо это событие балканские страны. Болгария участвовала в этом вторжении, Румыния, Югославия, Албания очень жестко выступили против.
Для руководства Югославии интервенция против Чехословакии являлась дополнительным аргументом в пользу правильности избранного курса на неприсоединение. Действия стран-участниц интервенции против Чехословакии были подвергнуты жесткой критике и охарактеризованы как оккупация суверенной страны. Югославская пресса заняла непримиримую позицию в отношении интервенции и одновременно выражала солидарность с реформаторским правительством Чехословакии и гражданами страны. Тита заявил: «Когда дело идет о Чехословакии, дело идет и о нас, и независимости нашей страны». Конец цитаты. Официальный Белград неоднократно выступал с осуждением действий Москвы и ее союзников против Чехословакии. Такая позиция руководства нашла широкую поддержку в югославском обществе, примером чему могла служить 200-тысячная демонстрация в Белграде. Была повышена боеготовность частей и соединений вооруженных сил Югославии по периметру границ со странами-членами Варшавского пакта – Венгрией, Румынией и Болгарией. В руководстве вооруженными силами Югославии исключительно серьезно относились к происходившему в Чехословакии и проявляли обеспокоенность дальнейшими возможными действиями Варшавского пакта. За всеми идейно-теоретическими установками и интерпретациями коммунистической доктрины проглядывали контуры новой реальности, выдвижение на первый план национально-государственных интересов, которые на данном этапе оформлялись в национальные оттенки той или иной разновидности марксизма-ленинизма, а также укрепление власти конкретного лица или группы. Наиболее отчетливо это было отражено в решениях заседания Исполнительного комитета ЦК Румынской компартии, в речи первого секретаря Румынской коммунистической партии Николая Чаушеску на внеочередной сессии Великого национального собрания. Он заявил: «Вся наша партия, весь румынский народ глубоко встревожены военной интервенцией в социалистической Чехословакии. Мы рассматриваем это как грубое нарушение национальной независимости и суверенитета Чехословацкой социалистической республики, вмешательство путем силы в дела братского чехословацкого народа, как акт, резко идущий вразрез с основными нормами взаимоотношений, которые должны господствовать между коммунистическими принципами и принципами международного права». Конец цитаты. Выступление Чаушеску в Румынии 22 августа 1968 года с балкона здания ЦК РКП содержало, помимо политических оценок, сформулированную концепцию оборонной политики. Ее суть заключалась в необходимости готовиться к общенародной войне в случае нарушения национального суверенитета Румынии. В румынском руководстве существовали опасения относительно вероятного советского нападения на Румынию.
Одна из глав вашей книги посвящена румынским опасениям относительно того, что Румыния может стать следующей жертвой Советского Союза. Это была реальная угроза?
Вообще, я склоняюсь к мысли о том, что, конечно, если бы Румыния оказала поддержку Чехословакии, а не надо забывать о том, что Чаушеску буквально накануне всех событий был в Чехословакии. И в Москве очень опасались того, что румыны могут пойти на помощь Дубчику. Вообще, как вручали бумагу, 21 числа в ночь в ЦК РКП пришел пакет за подписью просто ЦК, в котором, значит, на русском языке говорилось о том, что вот необходимо вести войска в связи с тем, что существует угроза социализму и так далее и тому подобное. Разбудили Чаушеску ночью, он это все прочел, его даже не само содержание этой бумаги удивило, потому что по тем перехватам военной разведки, которые существовали, радиоперехватам, они видели, что шла концентрация войск и так далее. далее, просто Румынию в этом деле не задействовали. Но его удивила та подпись ЦК, то есть даже не ЦК КПСС, не как-то что-то. И, естественно, он очень опасался. Более того, вот именно, кстати сказать, 22 числа, когда он выступал с балкона, 22 августа, в ЦК румынской компартии, там как раз прозвучало заявление о том, что никто не имеет права вмешиваться в суверенные дела, что Румыния будет защищаться, и у Румынии существует, в общем, определенные проблемы. И тогда, вот, кстати сказать, заявил он о том, о формировании гражданской гвардии, которая фактически, ну, своего рода должна превратиться была в резерв вооруженных сил, то есть два вида вооруженных сил. На протяжении вплоть, я думаю, до 89 года опасения о том, что Советский Союз может в этих делах участвовать, существовало. В 68 году вообще история приобрела драматический характер. По каналам голландской радиоразведслужбы, а также британской разведки, была получена некая информация о том, что 22 ноября ровно в 4 часа, это я не придумываю, а именно так это и формулировалось, в общем, как чуть ли не по песне, должны были происходить события следующего порядка, что советские войска должны были перейти границу и практически занять Румынию. Информация эта, ну, хотя и не была до сведения румын, я думаю, что намеки на этот счет были. Но, тем не менее, 19 числа в британское руководство, о чем сейчас стало известно и появились, в общем-то, документы, собралось и приняло решение о том, что если такие события будут происходить, то Британия не останется от них как-то вдалеке. Дело в том, что это были уже не взаимоотношения между Москвой и Бухарестом, а взаимоотношения Москвы и противостоявшего лагеря. И речь уже шла о том, что Кремль чуть ли не собирается все захватывать вооруженным путем, а на это уже не могли согласиться никто. И, естественно, вот эти опасения существовали. Более того, значит, в Румынии было специально создано уже по приказу Чаушеску специально секретное подразделение в рамках госбезопасности, которое отслеживало все действия Советского Союза, его сателлитов или там союзников Румынии. Там производились даже аресты людей, которые были заподозрены в шпионаже и так далее. Это была действительно служба, которая противодействовала вот как раз советским попыткам. А операция сама должна была называться якобы по румынским источникам операция «Днестр» или по-румынски «Нистру».
А по советским источникам документы Генштаба существуют какую-то на эту тему или тоже все это засекречено пока?
Документов, конечно же, никто не предоставляет. В принципе, Генштаб вообще неохотно сдает своими документами, особенно по 60-м, 70-м, 80-м годам. Естественно, никаких доказательств в чистом виде этого нет. Но я предполагаю, что, конечно, как все генштабы, и советский генштаб имел определенные какие-то военные наработки на этот счет. Это, в общем-то, не военное решение, это политическое, скорее, решение.
Оно прорабатывалось, по крайней мере, или это тоже мы вступаем в такую сферу исследования особенностей социалистического балканского политического темперамента, когда мы можем говорить о том, что Чаушеску использовал эти слухи для консолидации своего населения в интересах удержания власти?
Нет, то, что он использовал, это вне всякого сомнения. Но не надо забывать о том, что Советский Союз очень болезненно относился к любым попыткам раскола так называемого соцлагеря. И если бы, конечно, Чаушеску пошел дорогой Дубчика в чистом виде, вне всякого сомнения войска были введены. Я даже не ставлю это под сомнение. Какой форме, какой план, как он назывался, какие силы были задействованы, это уже даже бы не имело большого значения. Но у Чаушеску хватило ума проводить куда более тонкую политику. Он создавал проблемы Москве, создавал проблемы на Западе, получал от тех и других достаточно много, и в то же время пытался вести довольно самостоятельную игру.
Увлекательная глава вашей книги посвящена возможности или планированию албанским военным политическим руководством вторжения в Югославию. У меня вопрос один очень простой. Неужели маленькая, экономически неразвитая Албания осмелилась бы напасть на достаточно мощное в военном и в экономическом отношении государство, это государство даже после смерти Тита? Неужели считаете это реальным?
В марте 1970 года глава АПТ составил многостраничный секретный документ под названием «Тезисы о факультативной военной подготовке». Обилие ссылок на работы Ленина и постоянное подчеркивание верности идеологическим постулатам ленинизма служило аргументом в пользу выдвижения главного тезиса. Его суть заключалась в необходимости всенародного участия в вооруженной борьбе и обязательности подготовки к ней через новую систему всеобщего военного обучения. С этой целью, помимо уже принятых мер в виде создания хранилища оружия в различных регионах страны, организации постоянных учений для гражданского населения и резервистов, предполагалось увеличение часов начальной военной подготовки в школах. Появилось еще одно новшество – создание центров военной подготовки граждан без отрыва от производства. Они были призваны дать знания о принципах и методах ведения народной войны широким слоям населения. Ленинский тезис о всеобщем вооружении народа стал главным аргументом в рассуждениях Ходжи.
Мы сейчас с вами говорим о потенциале двух стран. Они несопоставимы. Но есть одно обстоятельство, которое надо иметь в виду. Речь идет о плане, который составлялся Ходжи и его приближенными шеху, в частности, премьер-министром, который отвечал, кстати сказать, и за армию, и за госбезопасность, с определенной целью. Речь шла о том, что будет после Тита, о хаосе после Тита. Речь не шла о наступлении на Югославию. Все прекрасно понимали, что это, в общем-то, будет не в пользу Албании. Речь шла о том, что после Тита предполагалось, и это было, кстати сказать, все время писалось в дневниках Ходжи на албанском языке, часть из них переведена на русский, где он говорил о том, что обязательно после Тита в Югославии начнутся какие-то очень серьезные изменения. Более того, возможен хаос, возможно, гражданская война. Как видим, он был недалек от истины. Более того, говорил о том, что будут вовлеченные другие государства. И вот в этих условиях, когда внутри страны начнется хаос, речь шла о том, что он не может находиться, речь идет, конечно, о Ходже и руководстве албанского руководства, не может находиться тоже далеко от всего этого происходящего, вне зоны вот этого влияния. И речь шла не просто о какой-то захвате территории и так далее, а речь шла о вполне конкретном регионе. Это регион Косово, это регион Черногории, где Македония, где проживали албанцы. Там, в принципе, надо сказать сразу, что речь шла просто о недопущении каких-то действий в отношении албанцев, потому что Ходжи говорил о том, что будет межэтническая, ну, просто резня. И он хотел использовать это, разумеется, в своих целях. Но потом, кстати сказать, от этого отказались.
Вы знаете, Артем, я когда читал эту вашу главу, то думал о том, вот какие все-таки были самонадеянные эти коммунистические лидеры. Вот этот албанский лидер, сидели, они планировали вариант военного вмешательства в югославские дела, при этом будучи свято уверены в том, что их собственная власть абсолютно непоколебима. Да, как все получилось сейчас, и албанское это социалистическое руководство непонятно где, ситуация вся всюду изменилась, но вот эта железобетонная вера в то, что мы вообще-то прихватим какой-то чужой кусочек и с нами ничего не будет, вот это, конечно, поражает.
В середине 70-х годов нападение на Албанию как со стороны НАТО, так и Варшавского пакта рассматривалось в Тиране как реальная угроза для страны. Особую обеспокоенность вызывала возможность проведения авиадесантной операции, способной внезапно парализовать систему обороны. Оценка ситуации высшим партийно-политическим и военным руководством основывалась на тезисе враждебного окружения, так как по существовавшим предположениям Греция, Италия и Югославия могли воспользоваться ситуацией в интересах отторжения части территории Албании, которая также находилась во враждебных отношениях и с Варшавским блоком. Последний, как считали в албанском руководстве, мог при определенных условиях прибегнуть к действиям, аналогичным тем, которые были совершены СССР и его союзниками по отношению к Чехословакии в 1968 году. Особое внимание с точки зрения проведения оборонных мероприятий обращалось Тирана и на происходящее в Болгарии, Румынии и Венгрии. По существовавшему у албанского руководства предположениям, в случае развертывания наступления основные силы ОВД должны были двигаться из Болгарии и Румынии или через их территорию, хотя в таком случае оставалось невыясненным, каким образом они могли пройти через территорию Югославии. Наиболее вероятным считалось комбинированная военно-морская и воздушная десантные операции, так как в таком случае у Варшавского пакта имелась возможность осуществления прямого нападения на албанское побережье с использованием аэродромов базирования в балканских государствах, членах ОВД и советских ВМС.
Есть такая официальная история, когда, знаете, как раз создается впечатление о том, что эти люди никогда ни в чем не сомневались, всегда выступали с позиций довольно жестких, боролись с оппозицией. Но есть еще то, что, в общем, называется внутрипартийная история, внутри как государственная история, как угодно. Ну, некоторые, знаете, как Константин Спарфарогенис говорил, там тайная история. Так вот, из того, что мне известно, и по документам, и по воспоминаниям, в общем-то, не все так было просто. Энвер Ходжи боялся постоянно просто оппозиции, а консолидированной оппозиции в той же армии. Там прошли чистки в 74-м году. Более того, существовали даже угрозы чуть ли не государственных переворотов, чего он тоже очень боялся. И я бы не стал говорить о том, что он был очень уверен. Он скорее пытался использовать ситуацию, что на Балканах очень большое значение имеет не столько даже то, что делается, а то, что говорится. И вот это говорение, вот эти вот заявления, они были, в общем-то, направлены на то, чтобы, как бы, как, знаете, как божья коровка выпускает какую-то такую жидкость, не трогай меня. Вот Албанию поэтому просто не трогали. Маленькая страна, практически ничего особенного нет, но лучше не трогать, потому что может произойти большая неприятность в соотношении блоков, в соотношении сил. Когда речь шла о том, что если на Югославию нападет кто-то, или на Албанию кто-то нападет, при том, что Тирана находилась с Белградом в отвратительнейших отношениях, каждый из руководителей говорил, что мы не допустим никого, чтобы кто-то захватил там братский народ Албании. Ну, не братскую Албанию или братский режим албанский, а братскую Албанию. И точно так же там руководство той же Албании говорит, мы не допустим, чтобы кто-то напал на братские народы Югославии. Видите, это довольно странная ситуация. Они враждуют, но, тем не менее, если кто-то есть внешний враг, который опасен, прежде чем, конечно, Советский Союз или там США, НАТО, то мы будем воевать все вместе. Вот вам простой пример.
студии «Радио Свобода» автор книги «Балканский щит социализма» Артем Улунян. Внешне этот щит выглядел могучим, прямо-таки броневым. Небогатые балканские страны затрачивали огромные средства на поддержание своей обороны и подготовку населения к возможной войне. Этой войны не случилось, балканский щит оказался ненужным. Югославия развалилась, ее народы обратили оружие друг против друга. Румынский лидер Николай Чаушеску был расстрелян собственными революционерами. 700 тысяч бетонных дотов пустуют в албанских горах и степях. Ни в одной стране социализм не доказал своей состоятельности. Албания при всей замкнутости внутренней этой страны в социалистический период и при всей, в общем, слабости ее экономики, все-таки балканский щит социализма там-то как раз ковали с наибольшим упорством, можно сказать, если соотнести это с геополитическим значением и размерами страны. 700 тысяч бетонных дотов, которые, по некоторым данным, до сих пор существуют. Кто их построил и когда, Артем?
Вы знаете, это безумие началось, кстати сказать, с 68 года. Но активное строительство, конечно же, началось с 72-73. Сами по себе эти доты ничего не представляют. Речь шла о том, чтобы создать некую систему противодействия противнику. Не просто там спрятаться. Здесь нужно было создать долговременные огневые точки совершенно разной величины. Туда можно было поставить легкое стрелковое вооружение, тяжелое стрелковое вооружение. Речь шла о том, что весь народ как один встал и начал сопротивляться. Вот такая идея всенародной войны. Эта идея была и в Румынии, и в Югославии, и в Албании. В Албании она приобрела просто чудовищную форм. Все деньги, которые были потрачены на все вот это, мягко говоря, строительство, если бы их потратили на что-то другое, я думаю, Албания не была бы в столь печальном положении, как она нашла себя в начале 90-х годов.
Сразу после войны ведь возникали еще идеи интеграции Балканского полуострова. Была идея Югославской Федерации с участием Болгарии и Югославии. Как все это трансформировалось потом в идею возможных военных конфликтов между участниками этой предполагаемой федерации?
Ну, развод начался, в общем-то, в 46-47 году. Как вы знаете, вся эта история началась с советско-югославского конфликта. Москва очень боялась, что два таких деятеля, как Тита и Димитров, могут оказаться, в общем-то, вождями целого региона. Даже больше не столько Димитров, сколько Тита. Идеи национального коммунизма или национальной модели коммунизма, или национальной идеи социализма, они начали, в общем-то, появляться где-то в 46-47 год. И, кстати сказать, вот эти вот идеи национальной модели, модели коммунизма, они впоследствии, в общем-то, приобрели определенную форму и силу. То есть к началу 60-х годов уже существовала там система самоуправления югославского. Румыны активно начали подчеркивать, что они тоже проводят собственный курс. В Албании в 61-м году фактически прекратили взаимоотношения между Советским Союзом и Албанией. То есть были они порваны в период Хрущева. И в 68-м году она вообще вышла после вот этих действий в Чехословакии, вообще вышла из состава ОВД. Болгария, но в 65-м году там была попытка чуть ли не государственного переворота. Тодор Живков очень испугался, там действовала одна группа лиц, которая, в общем-то, выступила за то, чтобы сменить Тодора Живкова, поскольку считали, что он продолжает тот чуть ли не сталинистский курс, который был, а что нужно что-то новое. Так что вот этот национальный коммунизм, он сыграл свою роль специфическую. То есть, с одной стороны, это был коммунизм, который признавался и так далее, а с другой стороны, это была просто идея, ну, скажем, национального суверенитета. Это впервые, можно сказать, внутри этой, казалось бы, заскорузлой идеологии появилась идея национального суверенитета. Но в то же время она была оформлена вот в идею национального коммунизма. Кто-то об этом говорил, как национальный коммунизм, кто-то говорил об особом пути, кто-то говорил еще о чем-то, но суть заключалась в этом.
Огромная книга, слушайте, 900 страниц, это великое произведение вообще исторической науки, я вам хочу сказать. Да. Вы работали несколько лет, очевидно, над этой книгой, вложили в нее все свои знания, опыт и талант. Есть какая-то драматическая история, которая вам запоминается, вот чисто человеческая, из этого огромного объема материалов, документов, истории, которые вы перелопатили, когда готовили том этот к изданию?
Вы знаете, Андрей, не одна судьба, а судьбы людей, которых переломала система. Особенно болезненно, что я это видел, это на примере Албании и Румынии. Совершенно чудовищная ситуация, когда люди гибли, но не будучи ни в чем виноваты. Массовые репрессии в Албании происходили. В Румынии, конечно, не было таких массовых репрессий, как в Албании, но там происходило другое. Диктатор, который был по уровню развития своего интеллектуально намного меньше, чем эти люди, которые попадали под каток репрессий, это было очень страшно. Вообще, судьбы людей в холодную войну, мне кажется, наиболее драматическая часть истории. Гораздо более важна, чем пулеметы, танки и бункера те же.
Гостем «Радио Свобода» был московский историк Артем Улунян, автор книги «Балканский щит социализма». Эта монография вышла в издательстве Университета Дмитрия Пожарского. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Как вы помните, социализм и мир были неразделимы. Всего доброго!